Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Этой беседы мы продолжаем и завершаем цикл программ, которые на этой неделе, на первой неделе Великого Поста у нас выходили с 8 до 9. И мы говорили, напомню, в этом цикле о книгах, которые наши спикеры сами перечитывают этим Великим Постом или просто читают и предлагают, как интересное чтение вот на дни Великого Поста. И сегодня у нас в гостях священник Антоний Борисов, доцент Московской духовной академии, доцент общецерковной аспирантуры и докторантуры. Добрый вечер.
Добрый вечер, Константин.
Ну и, конечно, нашим слушателям ваш голос и ваше имя известно как одного из отцов-толкователей Писания на волнах нашей радиостанции.
Слишком ответственно вы меня представляете.
Ну, мы так называем вот тех, кто толкует Евангелие, отцами-евангелистами нашими. Вот поэтому такой наш внутренний сленг радиоверский.
Простите, у меня, видимо, профдеформация. Евангелист, именование, применяемое непосредственно не к апостолам-евангелистам, а кому-то еще, вызывает у меня ассоциацию исключительно с Мартином Лютером.
Понятно.
Который именовал себя евангелистом, указывая на свою особую миссию перед лицом служения той конфессии, которую он, по сути, и создал.
Хорошо, не будем в эфире больше этого произносить, чтобы лишних ассоциаций не создавать. Я, честно говоря, удивлен, обрадован и заинтригован тем выбором книги, которую вы предложили в этом часе обсудить. А говорить мы сегодня будем о книге греческого православного богослова и философа нашего современника, не так давно от нас ушедшего, Христоса Яннараса. Это имя известное в мире православного богословия, когда у нас на Радио Веры была программа «Родники небесные», нашими слушателями очень такая востребованная, там часто звучали фрагменты, например, из его книги «Вера церкви». Очень такая интересная книга, переведенная на русский язык.
«Догматика с человеческим лицом».
Да, прекрасная работа. Но вот вы предложили поговорить про книгу Христоса Яннараса «Вариации на тему песни песней».
«Эссе любви».
«Эссе о любви». Ну, прекрасная тема для поста. Почему именно эту книгу выбрали?
Вы знаете, эта книга неожиданным образом для меня обрела ассоциации с высказыванием монаха, аскета, которого мы особенным образом вспоминаем в дни Великого Поста, с преподобным Иоанном Лествичником, который в одном из своих творений пишет следующее: «Некто, увидев необыкновенную женскую красоту, весьма прославил о ней Творца. И от одного этого видения возгорел любовью к Богу и пролил источник слез».
Интересно.
Да, совершенно неожиданно было подобное прочитать у отца-пустынника, который уж точно сторонился созерцать женскую красоту и думать о любви земной. Но, тем не менее, как кажется, в этих словах преподобного Иоанна и состоит тот посыл, который мы можем увидеть и в книге «Песнь песней», обычно приписываемую авторству царя, мудрого царя Древнего Израиля Соломона, ну и посыл, который имеется, безусловно, и в книге Христоса Яннараса «Вариации на тему «Песнь песней. Эссе о любви». Именно к любви мы призываемся во время поста. И, собственно, вся суть аскетики, заповеданной нам святыми отцами древности, заключается как раз в обретении любви.
Вот любопытно в этой связи выбор, как мне кажется, самого автора Христоса Яннараса обратиться именно к библейской книге «Песни песней». Вот у меня есть ощущение, что эта книга, ну, не входит в число вот часто читаемых, таких вот хорошо как-то хорошо изученных, если угодно, даже для церковного читателя. И, может быть, у этого есть и свои какие-то причины, потому что, ну, как бы, может быть, кого-то настораживает вот такое проведение параллели между чувственной любовью и любовью божественной, как бы вот в этом как-то не заблудиться. А вот у вас какие ощущения? Вы бы с вами согласились, что книга такая немножко как будто для обычного читателя так на особицу стоит «Песнь-песни»?
Да, «Песнь-песни», особенно после того, как начался процесс так называемого освобождения русского богословия от западного пленения, когда наши богословы стали указывать в том числе на недопустимость использования такого католического, преимущественно богословского метода для освящения духовного пути, взаимоотношений человека с Богом, и в качестве подтверждений стали приводить довольно специфические опыты католических святых, которые действительно, как Тереза Авильская или Екатерина Сиенская, ну, как-то, по большому счету, выстраивали какие-то романтические отношения с Богом на грани фола, что называется. Всякая такая отсылка к чему-то чувственному стала вызывать в нашей довольно сдержанной церковной традиции, ну, некоторые опасения, подозрения в том, что человек может пойти куда-то не туда. Это действительно оправдано. Но тут важно не свалиться в иную крайность. Крайность условного платонизма, когда все телесное начинает восприниматься как нечто вообще ненужное. И, по большому счету, человек начинает, называя христианином, тем не менее, начинает идти платоновским путем освобождения своей души от плена тела, которое есть то ли темница, то ли гробница. Но это совершенно тоже не библейский, неправильный подход.
Но просто такой человек, мне кажется, перестает быть христианином, становится спиритуалистом.
Ну да, да.
Только духовное само по себе.
Только духовное само по себе, причем духовное индивидуальное. Потому что если мы встаем на этот вот условно платоновский путь восприятия духовного, то ближний нам, по большому счету, и не нужен. В нашу задачу входит совершить индивидуальный вертикальный такой взлет от земли к небу, желательно, чтобы этому взлету никто и ничто не мешало. Поэтому необходимо избегать двух типов крайностей. Первое – это такое погружение в нецеломудренное, такое романтическое представление об отношениях души и Бога, свойственное нездоровой католической духовности, а с другой стороны, необходимо избегать крайности иного типа, уже упомянутой, когда все телесное, все то, что имеет отношение к категориям окружающего осязаемого мира, начинает человеком презираться, и человек вот таким образом начинает исповедовать очень специфическую аскетику. Срединный путь, путь золотой, царский, строится на библейском понимании человека как нерасторжимого союза души и тела, причем в какой пропорции пребывают два эти начала, сказать довольно сложно, да и вообще провести некоторую линию разреза, линию шва тоже ни в коем случае нельзя. Во всяком случае, Священное Писание нам подобного отношение сделать, подобного поступка сделать не позволяет. И книга «Песнь песней» как раз и довольно дерзновенно, местами нестандартно описывает вот эти самые отношения между душой человеческой и Богом, при этом указывая нам на то, что человек не просто так был сотворен Богом как мужчина и женщина, и, как пишет, например, святитель Григорий Ниский, наша половая дуальность, разделенность на мужчин и женщин была осуществлена Богом специально в, так сказать, в предвидении того печального события, которое получило именование первородного греха. первородный грех ведь это же не просто нарушение Божественного уголовного кодекса. Первородный грех – это безусловный сам поступок и его последствия. Последствия, которые выражаются в искажении внутреннего мира человека, искажении всего его существа и также в эгоистической самозамкнутости. И вот, собственно, половая принадлежность, разделение нас на мужчин и женщин, это, если хотите, об этом пишет тот же святитель Григорий Ниский, некая уязвленность полом. А именно, что наше естество, наша принадлежность либо к мужескому полу, либо к женскому, и нужда, которая возникает внутри нас в результате этой самой принадлежности, нужда в подобном нам, но ином, побуждает нас выходить за грани нашего эгоистического самоуспокоения, эгоистического наслаждения комфортом индивидуального существования. И «Песнь песней» — это как раз про поиск. Поиск утешения, поиск того, кому можно принести дар твоей любви и в ответ получить благодарный отклик, который бы мое сердце утешил, сделал бы меня счастливым, но при этом это счастье не замкнулось бы вот в границах такого вот эгоистического самонаслаждения, самоуспокоения.
А есть ли какие-то цитаты, высказывания, которые вам больше всего в сердце западают, когда вы перечитываете эту книгу?
Да тут, знаете, можно на самом деле начать прямо с самого начала, с главы, которая называется «Увертюра».
Давайте начнем, потому что уже первая фраза вызывает мой, например, подлинный интерес.
Да. Мы узнаем любовь только на расстоянии неудачи. До неудачи не существует познания. Познание приходит всегда после вкушения плода. В каждой любви вновь оживает вкус опыта рая и потери рая.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Борисов, доцент Московской духовной академии, доцент общецерковной аспирантуры и докторантуры, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Итак, вот прочитали мы первые строки эссе о любви. И что вы об этом думаете?
Думаю следующее, что, как и в случае отношений между мужчиной и женщиной, так и в случае отношений между человеком и Богом, так уж человек устроен, что мы ощущаем ценность того или иного дара тогда, когда этот дар либо утрачиваем, либо ощущаем угрозу его утраты. Во всяком случае, прародители уж точно ощутили всю горечь потери рая, когда из рая вынуждены были уйти. И об этом замечательно нам рассказывают церковные песнопения накануне наступления Великого Поста. «Сидел Адам напротив рая, да, и горько плакал, и причитал: рай мой возлюбленный, утерянная сладость». Это не означает, что мы обречены на бесконечные потери. Но наша жизнь так устроена, что даже если мы предельно стараемся сохранить те или иные чувства, те или иные дары, которые исходят либо от Бога, либо от человека, все в этой жизни временно. Так или иначе, эти дары оказываются, если не перед угрозой нашего небрежения, даже если мы стараемся, они оказываются перед угрозой времени, перед угрозой той энтропии, согласно которой наш мир живет. И все в этом мире разрушается, все в этом мире временно. И мы ощущаем, с одной стороны, постоянную горечь утраты, а с другой стороны, даже утрачивая того человека, которого мы любим, даже утрачивая любовь Божию, когда мы, например, соглашаемся с тем или иным грехом, поддаемся искушению, мы, тем не менее, за этой горечью все равно ощущаем некую искру божественной вечности, которая выражается в следующем, что несмотря на все хронические поражения, которые мы испытываем в этой жизни, даже тогда, повторюсь, когда мы стараемся предельно сохранить полученные дары, несмотря на всю эту горечь, за ней мы чувствуем, что утрата, предательство, разрушение, все это как тень, которая, да, мы ее видим, но тем не менее не имеет никакой сущности, а существует только свет, существует только добро, существует только любовь. И все это при погружении в осмысление этих феноменов, мы, как бы погружаясь на глубину предельных вопросов, чувствуем, что все это несводимо, предельно несводимо к окружающему нас миру. Это вот чувствуется, например, когда стоишь у гроба человека, которого ты любил. Ты смотришь на его тело. Ты понимаешь, что это он, но это не он. Что ушло куда-то нечто, что делало этого человека именно этим человеком. И при этом ты понимаешь, что эта искра жизни, которая покинула это тело, тем не менее, не исчезла, не растворилась. Она как будто куда-то переместилась, и отчасти эта искра пребывает в памяти твоего сердца. И связь, о которой чрезвычайно вот, заботился в смысле ее подчеркивания между сердцами, между душами, о которой заботился Христос Янрос, подчеркивая важность этой связи, в том числе и в книге «Вариации на песнь песней», это связь, которая, собственно, и делает нас людьми. Когда мы, находясь в общении любви, в общении даров, когда мы не замыкаемся в этом пространстве своего довольно душного бытия, пытаемся как бы раскрыть вот эти окна, да, и установить связь с тем, кто нам дорог, мы только вот в этих отношениях и чувствуем себя по-настоящему живыми. И эта связь возможна и с человеком, и, конечно, возможна и необходима с Богом. В всяком случае, главная героиня «Песни песней» не находит себе покоя, потому что она ищет своего возлюбленного. И за этим образом отношений этой девушки и возлюбленного святые отцы часто видят вот такой символ, ощущают вот этот образ отношений между человеческой душой и Богом.
А вот вы сказали, что первая глава книги называется «Увертюра».
И тут вот там вообще все названия имеют отношение к музыке.
В том-то все и дело. Я именно к этому и хочу задать вопрос, что это вариации на тему песни-песней, то есть явно музыкальные метафоры используются автором. А вот как вам кажется, это просто такой ход чисто стилистический? Ну вот, сделаю в виде музыкальных вариаций, главы назову: увертюра, аподжиатура, интервал, скерцо, там, кантус фирмус, реприза, вот такие музыкальные названия. Или в этом есть тоже какое-то, ну, если угодно, богословие?
Ну, во-первых, мне кажется, это отсылка к самому характеру библейского произведения «Песни песней». Возможно, она действительно исполнялась как-то под некий музыкальный инструмент, как исполнялись и псалмы. На самом деле мы-то дети гуманизма Возрождения, да, дети гуманизма Возрождения, дети текста, а библейское все-таки, библейские произведения – это все-таки не просто текст, это еще и определенный какой-то музыкальный, да, контекст, который мы сегодня часто не понимаем и даже не представляем, наверное, как оно могло быть. Поэтому, во-первых, мне кажется, эта попытка Янроса как-то соответствовать своими рассуждениями природе этого библейского произведения «Песнь песней». А во-вторых, это еще и попытка показать, что мертвая логика, четкая инструкция – это не те инструменты, которыми можно описать жизнь во всей ее полноте.
Если нужна поэзия,
нужна музыка, нужны полутона. В этом смысле чрезвычайно, как мне кажется, интересным является попытка Янроса показать всю сложность жизни в 11 главе, в 11 разделе его произведения, которое называется «Комма». Комма — это же такая Ну, я, во всяком случае, познакомился с таким явлением, как кома, на примере византийской музыкальной традиции. Это мы привыкли делить мир на черное и белое, как вот на клавиатуре, да, фортепиано, да, клавиши. Мы видим черное и белое, да, и, соответственно, музыкальный тон в нашем представлении, если может делиться, то только на два полутона. На самом деле не единственный вариант. Дело в том, что в византийской музыкальной традиции тон может делиться на так называемые коммы, которые могут представлять собой 1/7, 1/8 или даже 1/10 тона. Да. Уловить это нашим ухом бывает чрезвычайно сложно или почти невозможно. Но вот тонкоухие ромеи, византийцы, на это были способны. Наверное, на это были способны и иные народы. Ну, так вот, что такое комма в таком философско-поэтическом, да, понимании Енораса? Это попытка показать, что на самом деле детали имеют иногда самое фундаментальное значение. И достаточно иногда одной черточки, одной, не просто одного слова, иногда одного мимического жеста, одного взгляда для того, чтобы любовь превратилась в страсть. Чистое чувство превратилось в эгоистическое пользование. Когда цветок расцветшего чувства в твоем сердце из-за одной капли яда, который проливает человек, находящийся рядом, которому ты готов этот цветок подарить, этот цветок погибает, этот цветок иссыхает. И Енорас в этом смысле призывает нас не брезговать вот этими самыми, не то что полутонами, а мельчайшими частями, из которых состоят вот тона, вот такие широкие мазки нашей жизни. Что недостаточно работать только блоками, недостаточно взаимодействовать с этим миром, исходя из каких-то инструкций, описаний. Жизнь вообще невозможно вписать в какую-то инструкцию. Потому что как только ты оказываешься способен предельно четко, ясно объяснить собеседнику, почему ты любишь эту девушку, это означает, что ты на самом деле ее не любишь. Если твое чувство укладывается вот в эту форму каких-то довольно формальных категорий, ну, таким образом можно сделать вывод, что это чувство исчерпывается этими формальными категориями. А Енорас пытается продемонстрировать, как Дух Божий, пребывающий здесь и сейчас, его благодать, взаимодействуя с окружающей нас реальностью, с нами самими, иногда проявляет себя как вот отблески некого света, да, как неуловимые коммы, вот те самые коммы, да, из которых, по мнению византийцев, и состояли музыкальные тона.
Вот интересно, что тут Енорас еще усложняет само понятие религии. Мы вот можем противопоставлять логику, отвлеченное такое рассудочное мышление, и что-то вот религиозное. Но и религия, может быть, как пишет Енорас, закована в оковы логики. Вот даже та же самая 11 глава. «Любовь не имеет логики», пишет автор. «Исходя из какой логики молится святой за пресмыкающихся и за демонов? Логика есть у религии, забронированной в доспехе закона. Логика и закон – оружие религии, оружие самозащиты эго». Эго. Любовь начинается там, где заканчивается такое укрепление эго, когда другой нам дороже самой нашей жизни. И тем больше всяких оправданий, эфемерной или вечной застрахованности, готовность принять даже вечное осуждение ради возлюбленного или возлюбленных – это признак любви, то есть церкви. Как у вас это отзывается?
Совершенно, совершенно по-евангельски, что называется. Ведь в евангельском повествовании мы видим, когда мы видим противостояние Христа и его извечных оппонентов, фарисеев и законников израильских, у нас же часто возникает ощущение, что мы имеем дело, мы видим противостояние тех, кто принадлежат к различным религиозным традициям, говорят на совершенно разном языке. А это не так. И Христос, и его оппоненты принадлежат к ветхозаветной традиции, говорят на одном языке, используют одни и те же образы. Ведь притчи, которые мы читаем в Новом Завете, это не изобретение Господа Иисуса. Язык притчи использовался и ветхозаветными раввинами, которые жили до Христа и жили после Него. И таким образом, да, но мы ощущаем абсолютно какую-то иногда противоположность понимания Бога, понимания человека. Почему? Потому что оппоненты Христа представляют собой как раз вот таких закованных в броню логики, самодовольной религиозности, как бы условных рыцарей закона. Закона, который готов принести в жертву всякого, кто его требованиям не соответствует. Господь Иисус всячески подчеркивал, что Он пришел не нарушить закон, а его исполнить. Тут мы имеем дело, если мы используем славянский текст, имеем дело с игрой слов. Исполнить это и выполнить до конца, и исполнить в смысле, как мы исполняем, то есть наполняем чашу. Да, исполнить в смысле наполнить, довести до совершенства. И Спаситель показывает, что, безусловно, без внешнего проявления внутреннее чувство невозможно. Но это не означает, что внешнее должно полностью определять внутреннее. Более того, без внутреннего, без любви, все внешнее разваливается или превращается в... Ну, вот тот самый гроб крашеный, которому уподоблял Христос своих оппонентов. То есть мавзолей, богато украшенный снаружи, а внутри наполненный сухими костями, прахом. Да, там нет жизни. И вот что, собственно, делает Спаситель на примере одного евангельского эпизода, наверное, стоит показать. Помните эту женщину, взятую в прелюбодеянии? Ее же должны были побить камнями. Что делает Спаситель? Он не нарушает закон, он не говорит, что этот блуд, этот поступок является добром. А, неважно, что там говорит заповедь Божия. Но он говорит следующее. Если кто считает, что он без греха, пусть бросит в нее камень. И таким образом оказывается, что искреннее покаяние, искренняя надежда на прощение – все же важнее и глубже вот этих самых закованных в доспехи логики установления закона.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на радио «Вера». У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Антоний Борисов, доцент Московской духовной академии, доцент общецерковной аспирантуры и докторантуры. И мы, как и всю неделю в этом часе, говорим о книгах, которые можно перечитать, стоило бы перечитать или прочитать Великим постом. Это рекомендации наших спикеров. И вот отец Антоний сегодня выступает проводником в мир книги Христоса Янараса, современного греческого богослова, ну, современного, недавно от нас ушедшего богослова XX века, который называется «Вариация на тему «Песнь песней», эссе о любви». Мы продолжаем на эту тему говорить, а вот ожидаешь, что когда есть тема любви, возникнет тема противоположного любви. А вот что в этой книге выступает антитезой любви? Это ненависть или это равнодушие, или что-то еще?
Янарас пишет и о ненависти, и о равнодушии. Но для него все-таки противоположностью настоящей любви является пользование.
Так.
Эгоистическое пользование другим. Вещь, с которой мы сталкиваемся, к сожалению, сегодня повсеместно, когда человек превращается в объект для удовлетворения каких-то физиологических потребностей. превращается, по большому счету, в салфетку, в которую, вот, если у тебя начался насморк, можно высморкаться, а потом без жалости ее выбросить. И пойти дальше. Пойти дальше, вспомнив о необходимости салфетки тогда, когда вновь, простите, потечет из носа. Вот, собственно, сегодня мы, к сожалению, с вами имеем дело чаще всего, когда разговор заходит о любви, о влюбленности, о чувствах, с этим самым воспеванием, по большому счету, пользования другим, эмоционального, физиологического, но, тем не менее, пользования. Мы видим, как люди чаще всего озабочены, тут вот, наверное, во всех можно, да, смысловых контекстах, да, воспринимать это слово, озабочены тем, как бы удовлетворить свою тягу к, там, ну, вот, по большому счету, к такому половому удовольствию. И это как пишет вот любимый автор Енараса, святитель Григорий Ниский, это вот то самое проявление первородной порчи, когда дары, которые мы получили от Бога, а в данном случае речь идет о величайшем даре, возможности соработничества Богу, сотворчества Ему, в смысле создания новой жизни, мы имеем дело с неправильным использованием этих даров. Нам дана радость вкуса, но мы ее часто превращаем в чревоугодие. Нам дана радость любви, но мы, бывает, превращаем ее в порок блуда, когда не дарим, не ожидаем с благодарностью ответного дара, а используем, насыщаем себя до времени вот этим самым порочным удовольствием какого-то вот, да, блудного отношения к другому человеку. И Енарас вслед за святителем Григорием Ниским настаивает на том, что по-настоящему правильным библейским и аскетическим отношением к любви является попытка эту любовь очистить, освободить от эгоистического стремления пользования. Когда ты в другом видишь исключительно объект для удовлетворения своей похоти. Вот на том, что этого быть принципиально не должно, Енарас всячески настаивает.
А как-то это экстраполируется на отношения не только физические, но и психологические между людьми. Вот у Енараса же в этой книге очень важна фигура другого, вот другой. Даже это слово с большой буквы пишется. Тут такое богословие диалога, если угодно, что мне очень важен тот другой, кто не я, в глаза которому я смотрю, под взглядом которого я себя обретаю, от которого я отличаюсь, но в котором я нуждаюсь. И вот в этом взаимном общении как бы я определяю его бытие, он мое, и мы друг без друга не можем. Но это не только про, собственно, там, супружеские или отношения полов, это вообще про отношения с ближним. Вот как эта тема раскрывается? Есть ли в ней то же самое вот пользовательское отношение, просто, ну, не в половом смысле, а в психологическом?
Да, конечно. Дело в том, что ведь Енарас в своих философско-богословских изысканиях не является таким вот, как сказать, уникальным мыслителем XX века. Его творчество – это во многом ответ на так называемый атеистический экзистенциализм XX века. Енарас же прекрасно говорил по-французски, вообще был погружен во французскую философскую традицию.
Жил во Франции.
Да, если не ошибаюсь, жил во Франции, да. И его религиозно-богословские поиски – это в том числе и ответ на вызовы, например, сформулированные Жаном Полем Сартром, да, и его вот таким гнетущим пессимизмом.
Ад – это другие.
Ад – это другие, это его...
Фраза Сартра.
Да, это его произведение «Тошнота», да, это выраженная им боязнь другого, это констатирование, что всякое открытие перед другим доставляет страдания, и поэтому от страданий необходимо бежать. Конечно, мучительно пребывать в этой своей вот замкнутой экзистенции, в этом своем замкнутом бытии, в одиночестве, но это все же лучше, чем открывшись перед другим, получить удар или плевок или презрение ощутить. Сартр в этом смысле был абсолютным пессимистом. Янарас не является таким вот романтическим, сиропным романтиком, оптимистом. Вовсе нет. Он также говорит о том, что наш дар может быть отвергнут, наш дар может быть подвергнут презрению, наш дар может быть повергнут в грязь. Но здесь Янарас апеллирует к тому, кто для Сартра, ну, по большому счету, не существовал. Янарас апеллирует к Богу. И говорит о том, что всякий раз, когда мы отваживаемся подарить часть себя другому, когда мы отваживаемся преодолеть свой эгоизм и принести жертву ради любви, этот посыл обращен не только к человеку, этот посыл освящен Богом, если этот дар искренний, если он по-настоящему щедрый, если этот дар имеет в своем основании вот это искреннее приятие. И то, что соприкасается с божественной реальностью, автоматически, если можно использовать, да, такое выражение, но тем не менее, каким-то неожиданным для нас образом начинает уже иметь отношение не к земному приходящему, а к вечному божественному. И то, чего боялся Сартр, атеистически настроенный, Янарас этого не боится. Потому что если твой дар любви был человеком отвергнут, это не означает, что он пропал. Это не означает, что он разрушен, он исчез. Это означает в любом случае, что он принят Богом. И в этом и состоит смысл притчи Христа о страшном суде. Что сотворили вы одному из малых сих, то мне сотворили. И неважно, как эти малые, то есть другие люди, отнеслись к дару любви. Христос его в любом случае принимает и освящает.
У нас однажды на радио «Вера» был разговор с философом Алексеем Гагинским, который обратил внимание, для меня это было удивительно, вот эта фраза Сартра, хотя это не совсем фраза Сартра, ад — это другие, это фраза из его пьесы,
да, персонаж,
который называется «За закрытыми дверями». Суть в том, что вот это некое там подобие такого ада, где с закрытыми дверями три человека, и каждый из них для другого какие-то создают мучения и проблемы. Их трое. И вот мой собеседник Алексей Гагинский сказал: смотрите, как это противопоставлено, может быть, тайне Троицы. Вот в Троице это взаимоотношение любви троих. А здесь тоже трое, но только ненависть. Вот он такая, как бы наоборот, такая антилюбовь. Что-то в этом есть, наверное.
Да, или как пишет о том блаженный Августин, описывая реалии существования града земного, что этот град настолько возлюбил себя, да, что возненавидел все вокруг.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Борисов, доцент Московской духовной академии и общецерковной аспирантуры и докторантуры, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот не случайно вы Августина упомянули, я тоже хотел к этому обратиться. Я сейчас вас слушаю и думаю вот о чем, что у нас вот в этом цикле, который на этой неделе выходит, программа, получается такая своего рода кольцевая композиция, потому что мы начали с Августина, с исповеди в понедельник, а это книга «Пылающая любовью к Богу». И вот с словами о любви и тема любви мы заканчиваем. Но вот у Августина есть такие слова, я их и в первой программе цитировал, очень такие дерзновенные, как могло бы нам сегодня показаться. «Ясно сознаю я, Господи, что люблю Тебя, тут нет сомнений. Ты поразил сердце мое словами Твоими, и я полюбил Тебя». А вот мне кажется, современный читатель может сказать, как можно ли так вот о себе так самонадеянно говорить, я люблю Бога, разве мы достойны такой меры, такого тезиса? А вот как это входит в резонанс с тем, что целая книга Янарас «Эссе о любви» называется? Что здесь вот написано о такой дерзновенной, ну, если угодно, попытке в себе увидеть любовь к Богу, есть ли она, и в чем она может проявиться?
Янарас пишет и проводит параллели в этом смысле между отношениями, которые могут установиться между мужчиной и женщиной, и между человеком и Богом. Когда мы оказываемся беззащитны, когда происходит вот эта самая пробоина в броне, да, нашей эгоистичности, мы поражаемся любовью, уязвляемся любовью. Но это ранение нежности, предельной обращенности к нам. И в этом смысле мы ощущаем в межчеловеческих отношениях и дыхание вечности. И Янарас пишет вот следующее в главе 12. «Теплота голоса, трепет желания, нежность, которую невозможно скрыть, сколько ни стараться. Трещина голоса в любовном изумлении, первый звук, наше имя на устах другого». Ведь символика имени совершенно не случайно в церковной традиции имеет такое глубокое значение. Именем мы нарекаемся при крещении, и всякий раз мы имя свое произносим, даже если священник его знает, перед участием в Евхаристии. Мы тем самым в каком-то смысле Богу напоминаем, как нас зовут, кто мы такие, к чему мы призваны. Имя в данном случае не просто именование, под которым мы известны окружающим. Имя в данном случае и самовыражение, попытка Богу сказать, что, Господи, вот я к Тебе пришел, и я прошу Тебя обо мне вспомнить. Ты, наверное, не забыл, но я прошу, обо мне вспомни.
Мне так будет спокойнее, если я напомню свое имя сейчас,
да,
тебе.
Да, да. Я хочу вновь ощутить вот этот самый дар Твоей любви, который является не таким, что вот, значит, широким фронтом он изливается, да, а это дар адресный, направленный именно Константину, именно Антонию или кому-то еще, непосредственно человеку, который носит, да, это земное имя, имя приходящее, имя, имеющее отношение к этой реальности, но в то же время, благодаря таинствам, это имя сохранено в вечности. И вот это самое имя, которое мы Богу напоминаем, мы имеем надежду услышать из Его уст в день страшного суда. Я тебя, Константин, Антоний, Александр, кто-либо еще, я тебя знаю, ты мне известен. Не потому что это исключительно моя инициатива. Бог всех помнит и всех знает. Но потому что ты постарался быть на меня похожим. Я тебя узнаю. Ты соответствуешь своему имени христианина. И вот этот, условно, звук, да, вот это произношение имени, которое, даст Бог, слетит с уст Христовых, это будет великая радость, да, окончательная победа света над тьмой, окончательная победа любви над нелюбовью.
А вот есть ли еще какие-то темы в этой книге, которые вам важны, но о которых, может быть, я пока не догадался спросить, какие-то аспекты или мотивы?
Это, конечно, тема наготы.
Так.
В 13 главе. Интересный эпиграф из «Песни песней» – «Черная, но красиво», говорит главная героиня. И здесь нет места, на самом деле, для какого-то греховного эротизма. Здесь речь совершенно про иное. Про ту наготу, о которой мы читаем в книге «Бытия», когда пророк Моисей, автор книги «Бытия», пишет о прародителях. Они были наги, но не стыдились. Стеснение от своей наготы, наличие одежды как таковой, это следствие тоже прародительского греха. Это попытка в том числе спрятаться. Спрятаться, потому что нам за себя стыдно, потому что мы себя не принимаем, не в психологическом таком, да, вот смысле, а не принимаем в том ключе, что мы внутри себя понимаем, насколько мы не соответствуем тому высокому призванию творения Божия, которое в нас на самом деле живет, потому что образ Божий по-прежнему внутри нас находится. И Енарас, конечно, отсылает нас к опыту супружеской любви, когда супруги, вступая вот в это телесное соитие, не стыдятся своей наготы, поскольку открываются в даре любви друг к другу, но также мы имеем дело и с другой наготой, с наготой, которая проявляет себя в ином ключе, в ином случае, например, в таинстве крещения, когда человек с себя снимает прежнюю одежду, нагим входит в воды крещения, выходит и облекается в новую одежду. Да, мы, опять же, в этом мире имеем дело с осязаемой тканью, тканью материальной, тканью крещальной этой рубашки, но ведь эта рубашка является символом света божественного, который должен объять человека, и в данном случае уже одежда материальная не понадобится. Мы призваны быть сыновьями и дочерьми света, света, который позволит нам не нуждаться в этой самой ограниченной одежде. И Енарас, говоря об этом свете, об этом даре Божьем, говорит о том, что это не просто какой-то свет нейтральный, это свет любви, предельной открытости Бога к человеку и человека к Богу. Когда уже никто и ничто, в том числе и одежда, вот некий внешний покров, не будут мешать предельной близости Творца и его творения.
А вот как вам кажется, может ли эта книга Христоса Енараса стать, ну, неким таким путеводителем, собственно, в песнь-песни, в библейскую, чтобы через вот творение такое философско-богословское обратиться к Библии, к самой?
Вполне, вполне. А еще эта книга, почему, собственно, я как-то имел дерзновение о ней поговорить, предложить о ней поговорить. Дело в том, что эта книга учит нас тому, как необходимо правильно, как мне кажется, воспринимать аскетическое делание.
Так.
Это не отстранение от мира, такое вот презрение к миру, не бегство от него. Аскетика – это про другое, это про умение этот мир ценить, мир как творение Божие. Ценить и тех людей, которые вокруг меня находятся, и вещи, которыми я пользуюсь. Ведь в другой своей книге «Вера церкви» Енарас как раз об аскетике пишет следующим образом. Он, по-моему, приводит в качестве примера обычную шариковую ручку. Говорит, что вот если это просто ручка, но это вот одно. Но если ручка, например, подарена мне каким-то человеком, который мне дорог, это же совсем другая ручка. Совершенно другая ручка. И я ее не выброшу. Я буду ее хранить. Всякий раз, когда я буду брать ее, я буду вспоминать того человека, который мне ее подарил, с которым она связана. И аскетическое делание – это правильная духовная настройка в плане понимания мира, что этот мир – это не одноразовая салфетка, в которой высморкался, выбросил и забыл. Этот мир создан Богом. И взаимодействуя с этим миром, когда мы, очищая при помощи аскетических тех или иных инструментов свое сердце от корки льда, мы к этому миру начинаем относиться иначе. Поэтому пост и называется «Весна духовная», когда мы, пытаясь вот эту ледяную корку с сердца убрать через делание молитвенное, делание, связанное с милосердием, мы обнаруживаем, что под этой коркой есть и готовые вот из почвы появиться некие цветы, но также и под этим слоем растаявшего льда снега мы находим какой-то мусор. И мы мусор призваны убрать, расчистить место для того, чтобы сердце расцвело. Но это дерзновение превратить сердце вот в такой, вот такой удивительный цветник, возможно, только если мы Христа пригласим в нашу жизнь. Скажем: «Господи, давай потрудимся вместе». Давай попытаемся сделать так, чтобы мое сердце соответствовало представлению твоему о том, каким оно должно быть. И при таком подходе ведь все аскетическое делание начинает играть совершенно другими красками, в другом ракурсе представляться, что это не унылая какая-то голодовка и какое-то тягостное вычитывание текстов, а это действительно попытка преобразить себя и мир вокруг.
Ну что ж, пускай вот эти слова станут таким напутствием нам всем на грядущий Великий пост.
И еще, если позволите, заканчивается ведь произведение Янараса цитатой из четырех квартетов Томаса Элиота. И там есть замечательные слова, если позволите.
Конечно.
«Тише, — сказал я душе, — жди без надежды, ибо надеемся мы не на то, что нам следует. Жди без любви, ибо любим мы тоже не то, что нам следует. Есть еще вера, но вера, любовь и надежда всегда в ожидании. Жди без мысли, ведь ты не созрел для мысли, и тьма станет светом, а неподвижность — ритмом. Шепчи о бегущих потоках и зимних грозах. Невидимый дикий тмин и дикая земляника, и смех в саду были иносказанием восторга, который поныне жив и всегда указует на муки рождения и смерти». Вот эти яркие образы Элиота, как мне кажется, очень верно, ну, во всяком случае, Янарас не случайно, да, их привел, эти строки, в конце своего произведения, они как раз говорят о том, что если мы пытаемся Бога запихнуть в наше представление о том, как Он должен действовать, что Он с нами должен произвести, это все ограничение Бога и Его творческого замысла о нас. А если мы Бога приглашаем к нам и говорим: «Господи, давай потрудимся вместе», то дар Божий в любом случае будет превосходить наши даже самые дерзновенные представления о том, что могло бы получиться.
Спасибо огромное. Священник Антоний Борисов, доцент Московской духовной академии, доцент общецерковной аспирантуры, докторантуры, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер», и мы этим завершили цикл этой недели из 5 программ про книги на Великий пост. Я напоминаю, что все эти программы есть на сайте radiovera.ru, их можно переслушать или послушать тем, кто пропустил в эфире, и пусть это станет нам всем на пользу на грядущие недели Великого поста. Спасибо еще раз большое. У микрофона был Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Светлый вечер. На Радио Вера.